говорит Радио Свобода. Россия заблокировала в ООН резолюцию о продолжении контроля за применением химического оружия в Сирии.
Россияне дали понять, что им не нравится, что в результате работы ООН становится ясной ответственность сирийского правительства за атаки с применением химического оружия в Сирии.
Сотрудники интернет-газеты «Фонтанка.ру» считают бизнесмена Евгения Пригожина причастным к хакерским атакам на сайт издания.
Мы не можем не назвать эту фамилию, потому что начало послужило публикации «Фонтанки» как раз от ЧВК Вагнера.
Может ли художественный руководитель государственного театра нанимать сам себя на работу в качестве режиссера и актера?
Я выполняю свою работу как руководитель театра, но я являюсь режиссером. И зритель ходит в театр на спектакли мои.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 25 октября. Начнем с сенсационной новости сегодняшнего дня. Сегодня стало известно о помиловании заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза, осужденных в аннексированном России Крыму. Сообщивший об этом первым адвокат Николай Полозов написал в своем фейсбуке: «Еще два заложника, два украинских политзаключенных, обрели свободу. Ахтем Чайгоз и Ильми Умеров – бесстрашные герои крымско-татарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования. Это закономерный результат титанических усилий, успешно проведенной юридической, политической и дипломатической работы. Хочу поблагодарить всех, кто боролся за их свободу и поддерживал». Судебное разбирательство по делам Умерова и Чайгоза в нашем эфире и на сайте освещал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Антон Наумлюк, и сейчас он на линии телефонной связи с нашей студией.
Зампредов Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова сегодня помиловали и вывезли с территории Крыма. Но в настоящее время они находятся в Турции. По данным источника, принимавшего участие в переговорном процессе, это стало итогом переговоров с участием Украины и Турции. Но, по всей видимости, имеется в виду посещение президентом Турции Эрдоганом и недавних разговоров и встреч с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Операция проходила сегодня утром. Указов о помиловании пока не опубликовано. По всей видимости, и по данным источников, они засекречены и, возможно, не будут опубликованы вовсе. Насколько я знаю, никаких прошений о помиловании подписано не было. Ну и, соответственно, вопрос об апелляции приговоров, которые уже последовали Умерову и Чайгозу, теперь не стоит. Умеров, напомню, был осужден на 2 года колонии поселения по обвинению в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России за его интервью с крымско-татарскому телеканалу АТР. Затем Чайгоз был обвинен в организации массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года, когда крымские татары и проукраинские активисты пытались сопротивляться принятию так называемых сепаратистских законов. Митинг проходил перед Верховной Радой Крыма и закончился потасовкой с прибывшими на место сторонниками русского единства и казаками. Он был осужден на 8 лет лишения свободы. Апелляция также еще не прошла.
Это был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Антон Наумлюк. Он рассказывал об обстоятельствах помилования заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза, осужденных российским судом в аннексированном России Крыму. Послушайте программу «Время свободы». Кремль пытается скрыть преступления союзного ему режима. Такова реакция Соединенных Штатов на решение России заблокировать резолюцию, санкционирующую продление на год действия так называемого совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии. Москва отказывается продлить мандат международных экспертов до того, как они представят результаты расследования химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуни. Одна из ведущих международных правозащитных организаций называет такую позицию Кремля шантажом. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Во вторник Россия наложила вето на резолюцию, которой предусматривалось продление на год полномочий группы, занимавшейся анализом информации о химических атаках в Сирии, с тем, чтобы выявить тех, кто ответственен за атаки, жертвами которых в основном становились мирные жители. Эта группа, или так называемый «совместный механизм», был учрежден в 2015 году решением Совета Безопасности ООН, решением, которое поддержала и Москва. Однако два года спустя, после того, как группа признала сирийскую армию виновной в подавляющем большинстве случаев применения химического оружия в Сирии, Россия вместе с Боливией проголосовала против проекта резолюции, предложенного США. Китай и Казахстан воздержались, а 11 членов Совета Безопасности высказались за продление мандата группы. Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли заявила, что Москва взяла сторону диктаторов и террористов, которые используют это оружие. Однако российский посол в ООН Василий Небензя обвинил инициаторов резолюции в том, что те устроили хорошо отрепетированное, по его словам, представление с целью унизить Москву. Согласно российскому МИДу, Москва в принципе не против продления действий совместного механизма, но прежде она хотела бы дождаться обнародования результатов расследования химической атаки в городе Хан-Шейхун, в результате которой 4 апреля нынешнего года погибли по крайней мере 87 мирных жителей. Такая позиция, требование представить результаты расследования до принятия решения о продлении действия совместного механизма, названа правозащитной организацией Human Rights Watch шантажом со стороны Кремля. Как объясняет представитель Human Rights Watch Луи Шарбано, действия Кремля все больше напоминают прямолинейную попытку защитить союзный режим Башара Асада от ответственности за совершение преступлений против человечности. Россияне дали понять, что им не нравится, что в результате работы совместного механизма ООН и Организации по запрещению химических атак становится ясной ответственность сирийского правительства за атаки с применением химического оружия в Сирии, говорит Луи Шарбано. Уже было доказано использование сирийской армии хлорина в нескольких случаях. Была подтверждена атака с применением горчичного газа, проведенная боевиками ИГИЛ. В ближайшие дни появится официальный доклад с результатами расследования атаки в Хан-Шейхуне, и многие улики, собранные нашей организацией, например, указывают на то, что в этом случае именно сирийская армия применила нервно-паралитический газ «Зарин». Есть серьезные основания думать, что эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия пришли к подобным же выводам. России не нравится, что международные эксперты постоянно указывают пальцем на сирийские власти, и в силу этого Россия, судя по всему, хотела бы положить конец расследованию. Российский посол, правда, заявил, что они хотели бы вернуться к рассмотрению этого вопроса, и мы надеемся, что это произойдет. А как вы объясняете это нежелание России докопаться до истины, ведь она была, насколько я понимаю, одним из инициаторов создания этого режима контроля? Возможно ли, что, скажем так, Москва закрыла глаза на попытки Сирии скрыть что-то из своего арсенала химического оружия? Во время наших расследований, а мы потратили немало времени, расследуя применение химического оружия в Сирии, мы не наталкивались на свидетельства того, что российское правительство или российские военные поддерживали или имели какое-либо отношение к использованию химического оружия сирийской армии. Вместе с тем, Россия обладает разветвленной разведсетью в Сирии, гораздо большими возможностями расследовать подобные эпизоды, чем, например, мы. Невозможно просто поверить, учитывая явные улики, что они считают ИГИЛ и другие террористические группы ответственными за все атаки с применением химического оружия в Сирии. Мы знаем, что боевики ИГИЛ использовали химическое оружие. Международные эксперты твердо подтвердили, по крайней мере, один эпизод, хотя, скорее всего, их было больше. А как бы вы ответили тем, кто говорит, что сирийским властям незачем использовать химическое оружие, поскольку они и так удерживают верх над оппозицией в ключевых сражениях? Когда мы изучали применение химического оружия в Алеппо в конце 2016 года, где было отмечено около 20 случаев использования хлорина, мы обнаружили любопытное совпадение. Сначала проводилась химическая атака, а через некоторое время сирийские войска начинали наступление на этот район. Химические атаки были очевидной частью военной стратегии правительственных сил. В Алеппо применение газа было особенно эффективным, поскольку люди и боевики оппозиции скрывались от бомбардировок в бункерах. От хлорина спасения не было. Хлорин тяжелее воздуха, и он легко проникает в подземные укрытия. Многие из беженцев говорили нашим экспертам, что именно химические атаки заставили их покинуть Алеппо, потому что от них невозможно было укрыться. Как надеется представитель Human Rights Watch, ответственные за преступления против человечности в Сирии понесут наказание, в том числе благодаря уликам, собранным международными экспертами. Отказ продлить действие так называемого совместного механизма поощрит новые преступления.
Рассказывал наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Самый популярный новостной сайт в Петербурге «Фонтанка.ру» подвергся во вторник хакерской атаке, в результате которой работа сайта оказалась на несколько часов парализованной. Ведущие журналисты сайта в ответ выступили с резкими заявлениями. В частности, его главный редактор Александр Горшков сравнил действия хакеров с террористическими. Александр Горшков ответил на вопросы «Радио Свобода». Александр, вы, судя по заголовку вашего комментария, «Я худею, дорогая редакция», с трудом явно сдерживая себя, пишете о DDoS-атаках на сайт фонтанка.ру и дважды упоминаете бизнесмена Евгения Пригожина. Вы готовы напрямую заявить о его причастности к этим атакам?
Мы вообще смиренно относимся к происходящему, и мы, надо сказать, держали очень долгую паузу на протяжении 2 месяцев. Дальше мы выстраиваем просто-напросто логическую цепочку событий, которые случились за эти недели, и мы не можем не назвать эту фамилию, потому что начало послужило публикации «Фонтанки» как раз о ЧВК «Вагнера», которые, по большому счету, безупречно доказали существование этой группировки и рассказали о потерях, которые несет группировка ЧВК «Вагнера» в Сирии. Именно после этого случились первые неприятности в информационном поле для моего сотрудника, автора этих расследований, Дениса Короткова. Затем были еще публикации «Фонтанки» уже другого рода. Там произошло наложение одних событий на другие. И вот в этом бульоне, в этом компоте, значит, мы существуем последние недели. Ну и промежуточная точка, это, безусловно, еще не точка и не финал, это вчерашний взлом нашего сервера.
А как долго не работал ваш сайт, и сейчас работает ли он в полном режиме?
Сейчас он работает практически в полном режиме. На протяжении примерно 9 часов сайт был недоступен. Это именно взлом, это не DDoS-атака, это взлом с помощью вируса, которым был заражен сервер и с помощью которого потом могли быть заражены компьютеры пользователей. И эта акция направлена именно на компрометацию «Фонтанки» как средства массовой информации в глазах пользователей. Поэтому говорить о том, что это какая-то случайная хакерская атака, я бы считал несерьезным.
Но я еще раз сошлюсь на ваш комментарий, опубликованный сегодня. Вы упомянули десятки и сотни сайтов и блогов, которые распространяли о «Фонтанке» дезинформацию и клевету и обливали грязью журналистов. Но в состоянии ли эти маргинальные сайты повлиять все-таки на авторитет вашего издания?
Я уверен, что на авторитет издания, на популярность «Фонтанки» среди читателей они повлиять не могут. Но мы же понимаем, с какой целью все равно это делается. Это формирование некого мнения. Не обязательно даже общественного мнения, но это формирование некого мнения в глазах некой целевой аудитории, которая может принимать решения. Кроме того, в руках преступников оказалась наша банковская информация, в которой нету ни в коем случае ничего противозаконного, в самой этой информации. Она вся белая, наша бухгалтерия. Но эта информация в их руках подвергается вольному препарированию тоже с целью нашей дискредитации. Хотя единственное, что может вынести здравомыслящий человек из этой информации, это понимание того, что «Фонтанка» живет на рекламные доходы. Надо же, какой ужас, средства массовой информации, оказывается, живет на рекламные доходы. В России бывает и такое.
Вы уже сказали о том, что в адрес Дениса Короткова, автора серии публикаций «Список Вагнера», поступали прямые угрозы. Ну и мы с вами говорим через 2 дня после того, как напали на журналистку «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. А намерен ли менеджмент «Фонтанки» как-то усилить охрану редакции?
Любая охрана, как показывает опыт жизни в России, не может защитить своего клиента на 100%. Тем более мы не олигархическая структура, чтобы содержать профессиональные службы охраны такого уровня. Но необходимые действия в части информирования правоохранительных органов об этой тревожной для нас ситуации мы, безусловно, своевременно предприняли.
Вы связываете вот эту атаку на ваш сайт только с публикациями о ЧВК «Вагнера», ведь все-таки на вашем сайте довольно много было публикаций и жестких, и ироничных, и в том числе в адрес местных властей. И я напомню слушателям вот эту недавнюю публикацию о том, как украли сейф из представительства президента в Северо-Западном федеральном округе.
Как раз вторая серия «Марлезонского балета», потому что публикации по кражу сейфа из полпредства СЗФО случились через месяц после тех статей ЧВК «Вагнера». И именно после этого началась вторая волна размещения заказных материалов вот на различных интернет-помойках, уже не только в отношении Короткова, а в отношении непосредственно Фонтанки, в отношении моих коллег, меня, моих коллег, это Евгений Машенков, замредактора Фонтанки, Андрей Константинов, председатель совета директоров, где нас не обвинили еще разве что в том, что мы пьем кровь христианских младенцев. Все остальное уже было, по-моему. Последнее, что я про себя узнал, оказывается, это я вскрыл панамские офшоры. Даже не знаю, как к этому относиться.
Ну, я бы гордился. Вы пишете, что взломом сайта вся эта история не кончится. Что еще может произойти? А по-вашему, намерены ли вы обращаться в правоохранительные органы?
Безусловно, мы по вчерашнему происшествию обратимся с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, хотя, признаться честно, надежд у нас не очень много. 4,5 года назад, когда Фонтанка подверглась первой мощной DDoS-атаке, мы обращались с соответствующим заявлением и даже указывали конкретное лицо, которое берет на себя ответственность. К сожалению, каких-то серьезных последствий это заявление не возымело. Хотя, думаю я, будь тогда правоохранительные органы более внимательны, более решительны в своих действиях, может быть, не было бы и нынешней ситуации. Потому что это как с маньяками, которым, когда сходят с рук мелкие шалости, они затем переходят к гораздо более серьезным акциям.
Говорил главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Иск журналистов Александра Плющева и Олега Кашина к ФСБ из-за мессенджера Telegram – прецедентное дело, имеющее принципиальное значение для прав человека. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, который представляет интересы истцов. Плющев и Кашин подают в суд на ФСБ из-за несогласия с требованием так называемого «пакета Яровой» передать спецслужбам ключи шифрования переписки в мессенджере. По словам юриста Дамира Гайнутдинова, эти мессенджеры пользуются по всему миру. Адвокат считает, что основание судиться с ФСБ есть у любого пользователя, поскольку раскрытие ключей шифрования угрожает конфиденциальности переписки. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о выдвижении в президенты России, ответила на слова депутата Государственной Думы Натальи Поклонской о том, что статус аннексированного Крыма, цитата, «не обсуждается и полуостров безоговорочно входит в состав России». По словам Собчак, мировому сообществу об этом неизвестно. Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь, написала Собчак в Инстаграме. По ее словам, даже Сбербанк не признает Крым частью России, поскольку в городах аннексированного полуострова нет его филиалов. В аннексированном России Крыму местное управление ФСБ направило в суд дело по обвинению в публичных призывах к сепаратизму в отношении крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин. По версии следствия, Кадыров на своей странице в Фейсбуке сделал репост видео со страницы пользователя Демьян Демьянченко, которое сопроводил личным комментарием. «Сулейман Кадыров согласен, Крым – это Украина, всегда была, есть и будет, спасибо автору за видео, поддерживаю». О деле Сулеймана Кадырова напомнила в своем комментарии РИА Новости Ксения Собчак, заявившая, что по международным законам Крым – это территория Украины. Собчак подчеркнула, что подсудны только призывы к отделению или нарушению территориальной целостности России. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Система финансирования московских государственных театров пронизана конфликтами интересов, говорится в расследовании, опубликованном антикоррупционным центром Transparency International. Художественные руководители бюджетных учреждений культуры получают госконтракты от своих театров на исполнение ролей и постановку спектаклей. В некоторых случаях, как, к примеру, с театром Юрия Куклачева, арендуют помещение у своих родственников. Тему расследования Transparency International продолжит обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Эксперты организации утверждают, что среди руководителей известных театров, которые сами себе платят деньги, есть и Олег Табаков, и Надежда Бабкина, Константин Райкин и Олег Меньшиков, и Кирилл Серебренников тоже. Кроме того, худруки московских театров заседают в Совете при Департаменте культуры Москвы, который распределяет бюджетные субсидии на новые театральные проекты. Вот так худрук театра имени Станиславского и Немировича Данченко Антон Гетьман в прошлом году получил 1 000 000 000 рублей в качестве субсидии от московского правительства, а Владимир Спиваков без малого 300 миллионов рублей. В Transparency International это также связывают с конфликтом интересов. Я спросил сегодня у гендиректора Центра антикоррупционных исследований Transparency International Антона Поминова, где в этой схеме, на его взгляд, коррупция. Но начал разговор с того, как они вообще решились публиковать доклад в разгар уголовного преследования худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова и его коллег по седьмой студии.
Признаться честно, публикация готова уже, пару месяцев, скажем так. И мы изначально подумали, сейчас с Серебренниковым все утихнет, и тогда мы с удовольствием опубликуем, чтобы не было вот этого, знаете, как будто это совпало.
Как будто вы помогаете следственным органам.
Как будто мы выступаем на чьей-то стороне. На самом деле, просто у нас был некий рабочий процесс, который начался в декабре 2016 года, где мы смотрели не только театры, а вообще несколько сотен государственных и муниципальных унитарных предприятий. Ну и вот сейчас, в конце октября, просто подошло время публиковать результаты. И поэтому какое-то время так не спеша работали над текстом, над инфографикой. Но, в общем-то, более-менее уже понятно, что подходящее время не наступит никогда. Вот смотрите, дальше, в принципе, можно делать всякие разные вещи. Проблема заключается в том, что мы хотим, чтобы эта тема вылезла на общественное обсуждение.
Смотрите, я сейчас прочитаю цитату Игоря Сергеева, руководителя Калининградского центра Transparency International, который точно является автором этого доклада. Художественные руководители театров ответственны за выбор творческих направлений, утверждение репертуара, распределение ролей в постановках. Таким образом, когда они заключают дополнительный договор со своим театром на постановку и актерскую игру, фактически это контракт на работу, которую они сами планируют и сами же оценивают. Когда это касается творческих людей, например, режиссеров, каких-нибудь крупных, даже иностранных фильмов, которые сами играют в тех же картинах, которые снимают, это вообще не вызывает вопросов. Это, нормальная практика. Почему в этом случае вам кажется, что это признаки коррупции? И коррупции где?
Во-первых, надо разделить деньги частные или деньги бюджетные. Вот если вы распоряжаетесь частными деньгами, у вас есть инвестор, киностудия там, и так далее. Вот нас не интересует. Вот разбирайся с ними сам. Вот тебе доверили эти деньги, вот разбирайся, пожалуйста, с ними сам. Когда мы говорим о том, что деньги бюджетные, наши с вами деньги налогоплательщиков, то мы говорим, слушайте, что-то как-то очень много широты полномочий у этих товарищей. То есть они могут. И в данный момент, опять же, я сейчас не говорю, что театры – это только частный случай вообще бюджетных учреждений. Руководитель троллейбусного парка может сделать ровно то же самое. К примеру. То есть просто, естественно, есть свои какие-то нормы в рамках там департамента или министерства. Но что нам здесь важно? Что этим товарищам предоставляется возможность наши с вами бюджетные деньги не в виде там зарплаты худрука, какими-то другими способами, заключив с самими собой контракты, положить себе в карман. Причем, что интересно, что уже выступили люди со стороны именно театров, те, кто понимают именно театральную специфику. Говорят, что, скорее всего, на самом деле все деньги, которые сами собой эти люди, руководители художественные, себе выплачивают, они говорят, скорее всего, они даже не себе в карман положили, скорее всего, они их пустили на дело. Но понять это мы никак не можем. То есть мы можем согласиться, не согласиться, сказать, может быть это так, может быть нет.
Это, возможно, один из способов давления руководителей, уже чиновников, я имею в виду. Они всегда держат эти театры на крючке. Ровно об этом говорят те, кто сейчас защищает Кирилла Серебренникова в судах. И я думаю, вам тоже было важно делать про театры, потому что это Олег Табаков, Надежда Бабкина, Сергей Спиваков, а не директор троллейбусного парка. Разве не так?
смотрите, директор троллейбусного парка нам, конечно, тоже важен. Вот. После того, как на Серебренникова завели дело, то как-то стало довольно очевидно более-менее всем, что существующее регулирование, вот то, которое сейчас регулирует деятельность художественных руководителей, театров, там, ну, неважно, закупок, там, неважно, что еще, явно не соответствует тому, как это должно быть.
Я понимаю, что вы делаете расследование не для того, чтобы Олег Табаков или Кирилл Серебренников в тюрьме оказались. Я думаю, зачем-то за другим. Что нужно поменять в системе управления, в этом смысле, и государственной системе выделения денег, чтобы это было, на ваш взгляд, и честно, и справедливо, и театры могли работать?
Самое простое, что мы можем предложить как антикоррупционеры, опять же, не являясь специалистом в театре, мы можем сказать, что на них нужно распространить те же самые требования, если они являются руководителями бюджетных учреждений, которые распространяются на государственных служащих.
Результаты расследования Transparency International я сегодня попросил прокомментировать художественного руководителя и генерального директора Московского театра «Геликон Опера» Дмитрия Бертмана.
Ну, вообще, это какая-то просто глупость, потому что говорить о коррупции здесь смешно, потому что с теми людьми, о которых идет речь, заключены контракты как с руководителями театров. Это огромнейшая работа руководить театром. У нас такого размера контракт, который мы должны выполнять по хозяйственной деятельности театра, по художественной деятельности театра, по репертуару, по труппе.
А давайте тогда сейчас вот два коротких вопроса и, наверное, два коротких ответа. Когда художественный руководитель заключает договор с собой как артистом, это коррупция или в театре это нормально? Как вы считаете?
Вы знаете, все, что это происходит, это все в рамках закона происходит. И как с собой. Вот у меня, например, контракт, и мои постановочные деньги идут напрямую в театр. То есть я не заключаю контракт как ИП. Uh-huh. Да? То есть я получаю зарплату, в том числе и гонорарную, в бухгалтерии своего театра. Как бы, да, в кассе театра мне платят, переводят на кассу.
Понятно. Тогда знаете, какой вопрос? Может да. быть, на самом деле, а этот доклад Transparency International можно использовать как механизм, ну, не знаю, давления на власть, чтобы освободить вас от этой путанной и странной схемы?
Вы знаете, здесь нету путанной схемы никакой, на самом деле. Может быть, какая-то будет другая форма, но так было всегда. Ситуация в том, что я выполняю свою работу как руководитель театра, но я являюсь режиссером. И зритель ходит в театр на спектакли мои. Когда я ставлю спектакли, эти спектакли обеспечивают успех театру, финансовый тоже в том числе. И те договора, которые заключены со мной как с режиссером-постановщиком, они все, во-первых, абсолютно в департаменте по культуре согласованы. Во-вторых, выплата идет из внебюджетных денег, то есть заработанные с этой же работы, которая обеспечивает театру эту прибыль. Ну и вообще между нами я скажу, что в этой истории, вот что я для себя нахожу опасным, это то, что, например, когда я ставлю спектакли в других театрах, и там я их ставлю на других условиях, то теперь мне могут сказать: слушай, а почему тебе должны такие деньги платить, если ты за такие копейки ставишь спектакли? Потому что, во-первых, сумма, о которой они говорят, она не соответствует действительности, потому что вот я специально сегодня взял из бухгалтерии бумажку, могу сказать, значит, вот 259 тысяч я получил, 259 тысяч 500 рублей за постановку оперы «Трубадур». Мне даже стыдно это говорить.
Но вообще, вот если я это быстренько пересчитал на сумму в долларах, и мне захотелось засмеяться.
Да, это на самом деле смешно, понимаете, но я как бы театр «Геликон» мной был создан, я сюда наоборот как бы всячески всю жизнь вкладываю. Всю свою энергию, жизнь и вообще все.
Речь идет не о том, что вы как-то фантастически разбогатели. Понятное дело, что и деньги-то эти в основном тратятся на сами постановки. А в том, что вас некрасиво держат на крючке, а потом заводят уголовные дела, как на Кирилла Серебренникова, в любой момент, когда захотят.
Во-первых, по поводу вот этой истории было написано в прокуратуру. И прокуратура разбиралась с нашим театром. Мы предоставили все документы. И прокуратура нам ответила, что к нам нет никаких претензий, все по закону. Тут нет незаконных действий никаких вообще.
А можно сказать так, что если государство не будет компенсировать эти 90% стоимости билетов или что бы то ни было, то просто не будет этих спектаклей, этих театров, и
нет,
все,
то,
точка.
Будет точно это 100%, понимаете? А если говорить о музыкальном театре, то вообще просто надо будет закрыть в один день. Вы понимаете, в музыкальном театре оркестр, хор, солисты. Мне еще знаете, что хочется сказать? Что люди должны понимать, что постановка, например, спектакля, это не вошел в зал и поставил. Это труд одного года минимум. От работы с художником по костюмам, от замысла. И репетиционный период, который длится тоже до 3 месяцев иногда. Это уже последний этап постановки. Это огромнейший труд. Поэтому говорить об этом надо тоже с уважением. И вот когда такое читаешь, что просто происходит какое-то ощущение, что люди не знают твою профессию и не понимают, что это такое.
С генеральным директором Центра антикоррупционных исследований Transparency International Антоном Поминовым и художественным руководителем Московского театра «Геликон Опера» Дмитрием Бертманом беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Тема взаимоотношений, финансируемых государством театров с самим государством, была затронута в ходе беседы моей коллеги Елены Поляковской с художественным руководителем театра современной пьесы в Москве Иосифом Рейхельгаузом. Он поделился своим отношением к нынешнему режиму в России к делу, возбужденному против своего коллеги режиссера Кирилла Серебренникова. Иосиф Рейхельгаус, участник проекта «Сталин дал приказ», который 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, запускают Комитет гражданских инициатив совместно с музеем ГУЛАГа.
Я должен сказать, что когда я сегодня слышу вот такую крайность, там кровавый путинский режим, там это, для меня это все равно крайность, потому что я учился в Ленинградском университете, и я руководил несколько лет театром Ленинградского университета. И для меня то, что Путин, Медведев окончили Ленинградский университет, вот у меня сразу, я понимаю и вижу потому, что происходит. У меня масса претензий к тому, что и как происходит. Тем не менее, с чем и с кем это сравнивать? Наверное, если это сравнивать, я не знаю, там, с Биллом Клинтоном, человеком, который играет на саксофоне и даже не прочь закрыться в кабинете с некой практиканткой, то есть, ну, сверхживой человек даже, как бы, нехорошо, что я это сейчас говорю. Но самое главное даже не это, а самое главное это законы, которые в той стране, о которой мы говорим, работают гораздо больше людей, гораздо точнее, чем люди. Тем не менее, еще раз говорю, если сравнивать наших руководителей с развитыми европейскими или американцами странами, то это будет для меня в пользу Европы и Америки. А если сравнивать с теми руководителями Советского Союза, при которых я жил, с безграмотным Хрущевым, с маразматическим Брежневым, безусловно, с Черненко, с Андроповым, человеком, который жесточайше давил всех, кого мог давить. Мы знаем все эти там диалоги с Евтушенко и звонки Юрия Петровича Любимова, и то звонки не его, а его сатрапов. Поэтому, конечно, для меня сегодня время достаточно свободное, достаточно демократичное. Мы с вами сидим в театре, свободно разговариваем.
Точно так же, как во время жизни Сталина говорили, что Сталин здесь ни при чем, он не знал, это типа его там сатрапами все делали. Точно так же сейчас говорят, а Путин здесь ни при чем. Путин ничего не знает по поводу Кирилла Серебренникова.
Во-первых, Путин уже сам сказал, что он знает. И он не может не знать, потому что мои коллеги и товарищи передали ему письмо и нашу общую просьбу, и нашу такую сильную заинтересованность в том, чтобы этот процесс шел по закону. Вот это самое главное. Понимаете, если вы меня по-человечески спросите, а уверен ли я абсолютно в безгрешности своих коллег, вы знаете, я и в своей безгрешности не уверен.
Вы единственный, кто сказал, что из отстойного театра, будем называть вещи своими именами,
да, конечно, да,
которым был театр Гоголя во все времена, и в советские, и в постсоветские,
да, естественно,
Кирилл Семенович Серебренников сделал модный посещаемый театр.
К моему огромнейшему сожалению, Серебренников – это знак, это повод, это лакмус, вот всего лишь. А на самом деле, я думаю, что там бухгалтер, которая дала показания, я ее не знаю совершенно. Или любой, помните, там вот была эта история в аэропорту с человеком, который сбил самолет на своем этом снегоуборочном тракторе каком-то. Вот для меня все эти люди равно должны быть защищены прежде всего законом. И вообще они должны быть в пространстве, регулируемом законом. Поэтому, как ни странно, при том, что я очень хорошо отношусь к тому, что ко многим спектаклям Серебряников, и вообще к явлению, которое называется Серебряников и Гоголь-центр, хотя какие-то спектакли мне не нравятся, это не имеет сейчас значения. Меня здесь занимает система судебная. И она, я, к сожалению, могу назвать много фамилий, которые, как бы так сказать, но которые там либо репрессированы, либо наказаны, либо они существуют с государством в соотношении вне законном. Вот это очень важно. И вот это, мне кажется, самым главным. И поэтому я бы сегодня, и при том, что нужно и необходимо вытаскивать оттуда Серебренникова и защищать Серебренникова, но я бы все равно говорил прежде всего о неком пространстве законно. Вот суд должен быть справедливым, суд должен быть квалифицированным, суд должен быть мотивированным. Я должен верить суду, я не верю суду. Поэтому может это быть Серебренников, а может быть кто угодно. Я не верю по делу там Никиты Белых, я его хорошо знаю и знал, как он там трудился и вкалывал вот в этом своем Кирове, и как он занимался театром конкретно. Он занимался, казалось бы, губернатор, у него столько всего. И поэтому я понимаю, что да, какие-то деньги, безусловно, там гуляли. Безусловно, потому что невозможно сегодня, невозможно во многих сферах нашей жизни прожить, даже не законы соблюдая, законы возможно, а прожить и вести дело, соблюдая безумное количество, десятки, сотни глупейших распоряжений, требований, всего того, что исходит от этой армии среднего звена чиновников, которые занимаются только одним, защищают свое место удобное и свою зарплату, и вообще свою прибыль от чего угодно. Это катастрофа. Поэтому не в Серебренникове дело.
Насколько оно готово вступиться за своего товарища? Почему главные режиссеры и худруки театров, когда началась эта история с Серебренниковым, они подписывали письма от себя лично? Не общее письмо было?
По-разному. Не-не-не, вы не правы. Значит, я член... Есть в Москве такой очень важный главный совет. Совет художественных руководителей. Там 11... главных режиссеров, ну, 11 руководителей московских театров. Значит, мы все подписали одно письмо. Мало того, это же письмо подписал Калягин, председатель СТД. При том, что я не член СТД, я вышел из него 25 лет тому назад, вот из СТД, и я не член ни одного союза. При том, что я мог бы быть членом союза журналистов, писателей, театральных деятелей и так далее. Я не член никаких союзов. При этом, еще раз говорю вам, мне кажется, что как раз мои коллеги и товарищи, ну, практически за редчайшим исключением вот эту ситуацию и с Серебренниковым, и с Райкиным, и вообще с соотношением власти и культуры, понимают примерно одинаково. Примерно. Я не вижу каких-то таких резких противоречий в этом. Вот не вижу просто. Но мои коллеги и друзья, и, я не знаю, там, от великого Анатолия Васильева, от выдающихся Андрея Могучего, там, Валеры Фокина, здесь у нас в Москве и Женовачи, и Крымов. Ну, я буду сейчас всех называть, это мои... Я не вижу какой-то разноголосия, я не вижу, чтобы кто-то сказал, нет, это совершенно не так. А какие акции? Ну и что, выйти, постоять возле суда?
Нет, возле суда там достаточно людей, которые приходят туда, и не только из театрального мира. Угу. Например, помню, сидеть в театре, там сколько сидит Малобродский за решеткой. Ну, грубо говоря, Алексей Малобродский сидит,
да.
Под арестом находится,
да,
в тюрьме,
да.
Столько-то дней.
И что?
И напоминать зрителям, потому что я понимаю, что зрители приходят за другим в театр, но вот тот же зритель, который смотрит...
Я могу ответить вам, да.
Где об этом ему не говорят или говорят, да, под другим углом, если ему будут напоминать в театре, который он любит и который знает, может быть, его мозги...
Я думаю, я могу вам ответить. А может быть, это вам мой ответ не понравится, я могу ответить. Я думаю, что я на балконе своей квартиры могу увидеть, Алексей Малобродский сидит столько-то. Это государственный театр, я государственный чиновник, под моим руководством работают 150 сотрудников, и каждый вечер сюда приходит 400 зрителей. Я могу только и хочу сам действовать только в рамках закона. вот в рамках закона, либо в рамках художественного пространства. Я в своих спектаклях, в своих книгах, я же очень много, у меня блог на «Эхе Москвы», я регулярно пишу большие статьи в «Московский комсомолец», но я вообще профессиональный журналист, извините. И я ставлю спектакли. И я участвую в этих политических шоу. Вот там я говорю все, что считаю нужным. Но я считаю, что в театре, на сцене или в фойе я не могу вывешивать. Малобродский сидит столько-то суток. Потому что, опять же, ни они не соблюдают закон, ни я не знаю соотнесения того, что делал Малобродский, в соотнесении с законом. Почему хитро? Я еще раз говорю, суд несправедлив, суд существует вне закона, суд, к огромнейшему сожалению, существует вне доверия граждан. Я суду не доверяю, не верю. Что дальше делать? У меня нет фактов, понимаете? Вот этого у меня нет фактов. Мне человек в любом уровне власти может быть симпатичен, может быть не симпатичен, как и без власти любой другой человек. Поэтому, вы это говорите, и я это говорю, и что? Вот мне что делать? Я делаю, когда там, я иду голосовать, или я веду дискуссию на телевидении, или я пишу об этом. Я кого-то пытаюсь переубедить, но ничего другого я сделать не... Я не могу поменять судебную систему, я не могу поменять управленческую систему, хотя мне кажется, это же очевидно, зачем столько чиновников? И так далее.
У нас еще есть оскорбленные, вечно оскорбленные, там то верующие, то неверующие, еще кто-то.
Естественно, для меня все, что творит сегодня РПЦ, творит ее представитель. Это просто безумие. Как вы хотите, чтобы я что вам сказал?
Как можно с ними бороться сегодня?
Можно и нужно, но тем не менее, все равно мне кажется, что бороться можно в рамках все-таки некого правового поля, все-таки. Потому что иначе это опять революция, это опять такое такое вкусовое. Церкви не нравится мой спектакль, а мне очень не нравятся представители церкви, очень не нравятся. То, как они себя ведут, то, как они существуют, то, как они стали одной из ветвей власти, то, как они комментируют произведения искусства и литературы, о которых они не должны комментировать. И что теперь делать? Мне кажется, что только сегодня каждый человек вот на своем месте, в силу своих, убеждений, в силу своего образования, в силу своего круга общения, может менять нашу действительность. И дай бог, чтобы это происходило именно так, потому что сегодня мы теряем опять, у нас очень талантливая страна, а талантливые люди прежде всего, и мы теряем очень многих людей, к огромнейшему сожалению.
С художественным руководителем театра современной пьесы Иосифом Рейхельгаузом беседовала Елена Поляковская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию выпуск передачи «Поверх барьеров», который посвящен снам – литературным, музыкальным и прочим. В передаче участвуют поэты, психоаналитик, философ и толковательница снов. Автор программы Игорь Померанцев. Первый эфир 31 октября 1997 года.
Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал. Черные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вы, конечно, помните, такой сон приснился гоголевскому городничему. Вторая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена снам, литературным, музыкальным и прочим. В передаче принимает участие толковательница снов, поэты, композитор, психоаналитик и философ, профессор Лондонской школы востоковедения Александр Пятигорский.
Когда философы трактовали сны, то, Беркли, частично даже Гегель, иногда очень редко говоря о религии Кант, то это делалось скорее как какая-то вспомогательная философская метафора. Не как в действительном мышлении. Мне, в принципе, такой подход тут кажется совершенно неверным, потому что сновидение, я сейчас говорю не о состоянии сна, а о частном случае этого состояния, о сновидении как о мыслительном содержании, то есть в том содержании, которое можно вспомнить, которое можно рассказать, описать и анализировать. Я просто думаю, что в принципе сновидение является таким же текстом знания, как всякий другой. В этом смысле гораздо интереснее было бы обратиться к ученым, которые обращали внимание на сны в своей жизни в связи с своим научным творчеством, а прежде всего на Раймона Пуанкаре и ряд других математиков, у которых очень многие математические доработки, скажем, происходили во сне.
Как толкует сновидение буддизм и древняя индийская философия?
В древней индийской философии, не буддийской, сон делился на три состояния. Нормальный сон со сновидениями, как бы сон непросвещенного, йогически неразвитого человека. Затем глубокий сон без сновидения, который свойственен людям, постигшим не до конца, но уже постигшим природу атмана брахмана, то есть природу духовной самосущности. И, наконец, глубочайший сон, в котором как бы нет не только не сновидений, но реальность, как внешняя, так и внутренняя, уже абсолютно редуцирована.
Вы часто видите сны?
Я, по-видимому, сны вижу очень часто, но очень плохо их запоминаю.
Некоторые ученые считают сны источниками творчества.
Ну вот для Пуанкаре это было так. Академик Павлов неоднократно говорил о своих снах. Я сейчас уже не говорю о людях, которые сделали из снов свою профессию, таких как Фрейд или Юнг, просто чтобы назвать два наиболее известных имени. Но у них сны играли совершенно, конечно, другую роль. Они выступали как, если так можно выразиться, стенограммы или зеркала подсознательного. Они стали фактически основным познавательным текстом для психоанализа у Фрейда и для аналитической психологии у Карла Густава Юнга.
Толкнул, а там и свет чужой, и странный гул, куда я, где, и с дикою догадкой застолье оглядел невдалеке, попятился и щелкнул в замке, и вот стою, и ручка под лопаткой, а рядом шум, и гости за столом, и подошел отец, сказал: пойдем сюда, куда пришел, не опоздаешь, здесь все свои. И место указал, но ты же умер, я ему сказал, а он: не говори, чего не знаешь. Он сел, и я кинул стол с вином, где круглый лук сочился в заливном, и маслянился мозговой горошек, и мысль пронзила. Это скорбный сход, когда я увидал блины и мед, и холодец из поросячьих ножек. Они сидели, как одна семья, в одних летах отцы и сыновья, и я узнал их, вновь и узнавая, и вздрогнул, и стакан застыл в руке. Я мать свою увидел в уголке, она мне улыбнулась, как живая. В углу с железной миской, как всегда, она сидела странно молода и улыбалась про себя, но пятна в подглазьях проступали все ясней, как будто жить грозило ей, а ей так не хотелось уходить обратно. И я сказал: не ты со мной сейчас, не вы со мной, но помысел о вас. Но я приду, и ты, отец, вернешься под этот свет, и ты вернешься, мать. Не говори, чего не можешь знать, услышал я. Узнаешь — содрогнешься. И встали все, подняв на посошок. И я хотел подняться, но не мог. Хотел, но двери распахнулись, как в лифте распахнулись и сошлись. И то ли вниз куда-то, то ли ввысь, быстрее. И слезы навернулись, и всех как смыло, всех до одного. Глаза поднял, а рядом никого. ни матери с отцом, ни поминанья, лишь я один, да жизнь моя при мне, да острый холодок на самом дне, сознание смерти или смерть сознания. И прожитому я подвел черту, жизнь разделив на эту и на ту, и полужизни опыт подытожил. Та жизнь была беспечна и легка, легка, беспечна, молода, горька, а этой жизни я еще не прожил.
Стихотворение Олега Чухонцева. Кажется, скрупулезней всех исследует природу сна фрейдизм. Что представляют собой сны для психоаналитика? Этот вопрос я задал московскому фрейдисту Сергею Аграчеву.
Для психоаналитика сновидение – это нечто, что говорит не о будущем, а о прошлом и о настоящем. Этим, кстати, психоаналитик в первую очередь отличается от гадателей и предсказателей. Что же собой представляет сновидение с точки зрения психоаналитика? Это зашифрованные, или лучше сказать, подвергшиеся искажению послания из бессознательного. Почему эти искажения? Из-за влияния внутренней цензуры, которая препятствует прохождению этой информации в осознанное. Могу привести один пример, если хотите, из своей недавней практики. Пациентке снится сон. Ей представляется птица, которая висит, зацепившись каким-то образом ногами за ветку, висит вниз головой, а к ее голове веревкой примотана голова птенца, который висит еще ниже ее, и таким образом, давя на эту веревку, затягивает петлю и на своей шее, и на шее этой птицы. Вот. По ходу работы выясняется, что в образе птицы предстает сама сновидица, а в образе птенца ее дочь, которая как бы своим поведением душит и себя, и мать. Ну, может быть, даже не только поведением, там вопрос сложный. И это сновидение явилось для нас некой отправной точкой для того, чтобы проанализировать эти чувства. То есть, если уж они прорвались в сознание в виде снов, тогда она, по крайней мере, сделает все возможное для того, чтобы быстренько стереть следы этих снов из сознания.
Неужели вы прямо пациентке говорите, что, по-видимому, ваша дочь мучит вас?
Да, нет, ни в коем случае. Вообще, это не я ей говорю, а в конце концов, это она мне говорит. Но, конечно, это является результатом долгой работы.
Почему мы не запоминаем большинство снов? Почему они так хрупки? Почему они непереводимы, как хорошая поэзия?
Опять-таки, можно сказать, что это из-за влияния цензуры. Это, если можно так выразиться, второй эшелон ее фронта борьбы с осознанием нежелательных для нее тенденций.
Почти все психоаналитики считают, что сны таят глубинные тревоги, страхи. Получается, что сны, с точки зрения медицинской, явление сугубо отрицательное?
То, что сны таят в себе тревоги, если даже это и так, но это, конечно, так в большей степени, не говорит о том, что они представляют собой нечто болезненное. Понимаете ли, повышение температуры – это ведь симптом болезни. Это, в конце концов, нормальная реакция здорового организма на нечто ненормальное.
Это был фрагмент программы «Поверх барьеров», посвященной снам. Ее подготовил Игорь Померанцев. Впервые эта программа вышла в эфир 31 октября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 25 октября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».